После обеда в тот же день Нора рассказала о своем увлечении живописью. До этого она не упоминала о своих художественных наклонностях, а поскольку Трэвис не был допущен в ее спальню, то не видел ни мольберта, ни красок, ни рисовальной доски. А если он подумает, что она бездарность? Творчество стало главным критерием Нориного существования. Это было единственное, что поддерживало ее хрупкий имидж, поэтому вера в собственный талант была ей просто необходима. Мнение Трэвиса имело для нее решающее значение, и если он не одобрит ее картины, она этого не вынесет. После визита к Гаррисону Дилворту Нора поняла — настало время рискнуть. Правда о Виолетте Дэйвон освободила ее от эмоциональной тюрьмы, в которой находилась Нора. Когда они вернулись к ней домой, ей захотелось привести Трэвиса к себе в спальню и показать ему полдюжины своих последних произведений. Нора усадила Трэвиса и Эйнштейна на большой диван в гостиной, а сама решила сходить наверх за картинами. Она включила все светильники, раздвинула шторы на окнах и сказала: «Я сейчас вернусь». Поднявшись наверх, Нора стала лихорадочно перебирать десяток полотен, находившихся в спальне, пытаясь выбрать два для показа. Наконец отобрала четыре штуки, хотя ей показалось неловким нести сразу так много картин. На полпути она остановилась и решила вернуться за остальными. Сделав несколько шагов, однако поняла, можно целый день так выбирать. Напомнив себе, что без риска ничего на свете не дается, она глубоко вздохнула и быстро сошла вниз. Трэвису работы понравились. Даже больше, чем понравились. Он был в восторге. «Боже мой, Нора! Это не любительская живопись. Это настоящее искусство». Она прислонила картины к четырем стульям, но Трэвис не мог усидеть на диване и подошел поближе, рассматривая полотна одно за другим с более близкого расстояния. — Ты великолепный фотореалист, — сказал он. — Ну, конечно, я не специалист, но техника у тебя не хуже, чем у Уайта. Вот это и вы вот здесь. От его комплиментов Нора ужасно покраснела и даже на мгновение потеряла голос.
Есть немного и сюрреализма.
Среди картин, которые она принесла, были два пейзажа и натюрморты. Один пейзаж и натюрморт действительно были выполнены в фотореалистической манере. Два других полотна также представляли собой образцы фотореализма, но уже с явными элементами сюрреализма.
— Очень талантливо, — произнес Трэвис. — А еще есть...
Что за вопрос? Нора еще дважды ходила наверх и принесла шесть работ. С появлением каждой новой восторги Трэвиса усиливались. Его похвалы звучали совершенно искренне. Сначала ей показалось, что он ее разыгрывает, но вскоре поняла. Он не скрывает своих настоящих чувств. Переходя от одной картины к другой, Трэвис заметил:
«У тебя прекрасное чувство цвета».
Эйнштейн ходил за ним, тявканьем подтверждая суждение своего хозяина и восторженно виляя хвостом.
«В этих полотнах передано определенное настроение», — сказал Трэвис.
«Тяф!
И с материалом ты работаешь прекрасно. Я не вижу ни единого мазка. Ощущение такое, что ты провела по холсту широкой кистью, и изображение появилось само по себе. Тяф! С трудом верится, что ты нигде этому не училась. Тяф! Нора, эти картины можно продать. Любая галерея моментально приобретет их. Тяф! Можно не только обеспечить себя материально, но еще и прославиться».
Из-за того, что Нора самой себе не смела признаться, насколько серьезно относится к творчеству, она часто писала свои картины на одном куске холста, одну поверх другой. В результате многие из ее работ были потеряны навсегда, но на чердаке Нора сохранила более 80 самых лучших своих произведений. По настоянию Трэвиса они снесли многие из них в гостиную, сорвали с них упаковочную бумагу и расставили по всей комнате, которая впервые на Нориной памяти стала веселой и яркой.
«Любая галерея будет рада выставить их», — сказал Трэвис. «Давай завтра погрузим их в пикап и покажем в нескольких галереях. Послушаем, что нам скажут».
«Нет, нет, нет, что ты!
Обещаю тебе, Нора, ты не разочаруешься!»
Она вдруг занервничала. Хотя от мысли сделать карьеру в искусстве у нее захватило дух, Нора испугалась первого шага в этом направлении. Это было все равно, как спрыгнуть с обрыва. Она сказала: «Нет, не сейчас. Через неделю или через месяц. Мы погрузим их в пикап и отвезем в галерею. Но не сейчас, Трэвис. Я не могу. Я не готова к этому».
Он усмехнулся. «Опять перебор».
Эйнштейн потерся о ее ногу, взглянув ей в глаза так умильно, что Нора не могла сдержать улыбки. Почесывая пса за ухом, она сказала: «Слишком много всего произошло за такое короткое время. Я не могу все это пропустить через себя. У меня все время кружится голова. Как на карусели, которая вращается все быстрее и быстрее». Сказанное ею было правдой. Но не по этой причине ей хотелось отложить показ своих картин на публике. Нора желала растянуть это удовольствие. Если подстегивать события, то превращение одинокой старой девы в полноправную участницу жизни произошло бы слишком быстро, а она хотела продлить радость от такой метаморфозы. Как больная, обреченная с самого рождения лежать в зашторенной комнате, заставленной медицинской аппаратурой и затем чудесным образом выздоровевшая, Нора Дэйвон делала первые осторожные шаги, входя в этот новый для нее мир. Не только Трэвис вызволил Нору из ее одиночного заключения. Эйнштейн сыграл в этом далеко не последнюю роль. Ретривер, очевидно, решил, что Норе можно доверить секрет своих необычайных умственных способностей. После фокусов с Modern Bright и младенцем в Сольванге пес постепенно начал демонстрировать ей свой интеллект. С благословения Эйнштейна Трэвис рассказал Норе о том, как они повстречались в лесу, и как что-то страшное и неведомое бросилось за ними в погоню. Он перечислил ей все удивительные трюки, проделанные Эйнштейном с того момента. Один раз вечером они несколько часов сидели у Норы в кухне, пили кофе с домашним апельсиновым пирогом и обсуждали необычные способности пса. Когда тот не был занят десертом, он с интересом слушал то, что они говорили о нем, как будто понимал смысл сказанного. Иногда ретривер повизгивал и начинал ходить взад-вперед, как бы расстраиваясь, что его голосовой аппарат не позволяет ему разговаривать. Нора и Трэвис, однако, ни к какому выводу не пришли, поскольку основания для этого были очень туманны. «Я думаю, что пес сам может сообщить нам, откуда он взялся и почему так отличается от своих собратьев», — сказала Нора. При этих словах Эйнштейн завилял хвостом.
«Я уверен в этом», — заметил Трэвис. «У него сознание, как у человека. Он понимает, что не такой, как другие собаки, и, по-моему, знает почему. Я думаю, он рассказал бы нам об этом, если бы был способ это сделать».
Ретривер пролаял один раз, пробежал по кухне, посмотрел на них отчаявшимся взглядом, а затем улегся на пол, положив морду на лапы и тихо скуля. Нору очень заинтересовал эпизод, когда Эйнштейн разволновался по поводу домашней библиотеки Трэвиса. «Он понимает, что книги могут стать средством общения», — сказала она. «И, может быть, ему известно, что есть способ использовать книги для общения с нами».
«Каким образом?»
— спросил Трэвис, подцепляя вилкой очередной кусок пирога. Нора пожала плечами. «Не знаю, может быть, проблема в том, что твои книги не подходят для этого. Романы... — ты сказал.
— Ну да, художественная литература.
— Вероятно, нужны книги с картинками, которые были бы понятны ему. Если собрать много книг и журналов с картинками, разложить их на полу и показать Эйнштейну, то можно найти способ общаться с ним. Ретривер вскочил и направился прямо к Норе. По выражению его морды и внимательному взгляду она поняла — это была хорошая идея. Завтра же Нора принесет десятки книг и журналов и осуществит свой замысел.
«Понадобится немало терпения», — предупредил ее Трэвис.
«Терпение мне не занимать!»
«Это ты так думаешь. Но когда имеешь дело с Эйнштейном, это слово приобретает новое значение». Повернувшись к Трэвису, пес фыркнул. Во время первых сеансов в среду и четверг их оптимизм слегка угас, но успех, казалось, был уже рядом. В пятницу, 4 июня, произошло нечто такое, после чего их жизнь потекла уже по другому руслу.